микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 5 октября, в этом выпуске.
Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации.
Высшие государственные чиновники России вновь заговорили о серьезности ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Собственно, это полигон, когда мы примерно теперь представляем себе, что произойдет, если там, не знаю, в какой-то большой стране, например, в России, будет отключен, например, YouTube.
С чем был связан масштабный сбой в работе сервисов Facebook?
Если вы гуляете с собакой, собака вокруг вас бегает, она бегает совершенно хаотично, а вам интересно посмотреть, как вот вся система, вы и собака, движетесь вперед.
Нобелевская премия по физике присуждена в этом году за моделирование земного климата и надежный прогноз глобального потепления. За последние сутки в России от коронавируса умерли 895 человек. Это новый рекорд за все время пандемии. Больше всего смертей в Москве – 72, в Санкт-Петербурге – 58, в Свердловской области – 41. Общее число жертв COVID-19 в России достигло, по официальным данным, почти 212 тысяч человек. О серьезности ситуации заговорил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Много пациентов в больницах в два раза больше, чем в это же время в прошлом году. На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом очень серьезная во всех регионах. Власти вынуждены принимать меры по ограничению массовых мероприятий. А молекулярный биолог Ирина Якутенко, с которой побеседовала Алина Пинчук, отмечает ненадежность данных статистики по заболеваемости коронавирусом, а потому, по ее мнению, судить, насколько тяжелые последствия будет иметь четвертая волна пандемии, очень сложно.
В условиях, когда де-факто в России не соблюдаются никакие ограничительные меры, никто не носит маски, не соблюдает дистанцию, очень низкий уровень вакцинации. То есть вируса очень много, людей к нему чувствительных, невакцинированных, да, и не переболевших тоже очень много, и никакие меры сдерживания не работают. Соответственно, вирус очень широко гуляет, а сейчас осень, все вернулись в помещения, все сидят в помещениях с закрытыми окнами, естественно, без масок. Люди вернулись из отпусков, где они тоже были все без масок и тоже привезли оттуда коронавирус. Поэтому, разумеется, волна будет, она уже есть. А насчет того, насколько она будет тяжелой, тут сложно предсказывать, как раз потому, что мы не можем полагаться на цифры. У нас есть только отдельные заявления чиновников, часто противоречивые, о том, сколько народу в реальности переболело. И сколько народу привелось. Мы не знаем этих цифр, а без них мы не можем сказать, какой процент населения по-прежнему не иммунен к вирусу, то есть, соответственно, они будут переносчиками и усилителями этой волны. Без этих цифр невозможно делать никакие прогнозы. Поэтому я не возьмусь делать никаких прогнозов, но ожиданий, что она будет прям уж совсем маленькой, нету, потому что, я повторюсь, совсем перестали соблюдать ограничения, при том, что распространение вируса довольно широкое. Вопрос со смертностью, опять же, зависит от того, сколько еще людей, которые находятся в группах, так как у нас нет данных по вакцинации, мы не можем сказать по группам, по возрастам, сколько людей из групп риска, то есть прежде всего пожилые, все еще не вакцинированы. То основную смертность как бы составляют они. Пожилые люди, ну и люди с разными тяжелыми заболеваниями. Ну ладно, в России вряд ли есть статистика по людям с тяжелыми заболеваниями, но по возрастам есть. Но мы не знаем, то есть в других странах можно посмотреть разблюдовку по возрастам, в какой возрастной группе какой процент людей привился. И, соответственно, делать прогнозы. Например, там мы видим, что если в стране 85-90% людей старше 65 лет привито, то можно ожидать, что волна, если и будет, следующее, то она не будет такой смертельной, потому что, ну, в основном будут болеть молодые, среди них, конечно, тоже есть те, кто умирает, но их гораздо меньше. Если же у нас не привитые пожилые, то можно ожидать, что опять будет очень много смертей. У нас нету этих данных по возрастам, по крайней мере, я не видела их в таком надежном виде, которым бы эксперты доверяли. Надеюсь, что в эту волну будет лучше, да, потому что действительно уже люди знают, как чего действовать, нет такой неразберихи, нет такого сумбура, лучше понятна стратегия лечения, как все там происходит. Другой вопрос, что в России, может быть, хуже, чем в других странах, потому что в других странах, хотя сейчас там, ну, раньше умирали, да, все-таки в основном пожилые, да, от этого вируса, сейчас там привитые, умирают молодые, но молодых мало. А в России все непривитые. Поэтому и молодые, и пожилые попадают в больницы. Но пожилые проводят в больнице и в реанимации мало времени, потому что у них организм ослаблен, и они быстрее умирают, ну так, по-простому, да? Ну, либо выздоравливают, либо, если мы говорим о смерти, они быстрее умирают. Организм молодого человека, у которого развивается тяжелый коронавирус, дольше борется с вирусом. Потому что организм молодой, более здоровый, ресурсов больше. Соответственно, койку молодой пациент с тяжелым коронавирусом занимает гораздо дольше, чем пожилой. Поэтому в других странах тяжесть волны, во-первых, вакцинация, да, больше 60%. Соответственно, хоть и болеют сейчас в основном больше молодых, да, попадают, но их меньше в абсолютном количестве, потому что многие привитые. В России не привиты очень многие молодые и пожилые тоже. Соответственно, молодые будут занимать койки, будет не хватать мест людям и пожилым, да, которые тоже попадают. Поэтому это может усугублять тяжесть волны из-за того, что у нас перемешивание по возрастным группам происходит, и много молодых не привиты в больницах. Поэтому может быть тяжелее, чем в других странах.
Говорила молекулярный биолог Ирина Якутенко, с ней беседовала Алина Пинчук, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, тот самый, который недавно говорил о поставках в Россию утюгов со встроенной прослушкой, сообщил о регистрации прибора дистанционного подавления коронавируса под названием ТОР-1. Прибор стоимостью в 3,5 миллиона рублей работает по принципу, цитата, «создания волнового антидота к спектру, который изучает РНК коронавируса». Вот как в интервью телеканалу «Дождь» прокомментировал этот принцип член комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой Александр Панчин.
SARS-CoV-2, его РНК не изучает какого бы то ни было спектра, поэтому уже можно сказать, что эта фраза не имеет никакого смысла. Есть очень замечательное исследование такого психолога западного, зовут Гордон Пенникок, оно называется «Восприятие и распознание псевдоглубокомысленной чуши». И в этом исследовании было показано, что если брать случайные слова научные, наукообразные, и составлять из них предложения, и в итоге оказывается, что люди часто находят такие фразы осмысленными.
Это был фрагмент интервью телеканалу «Дождь» члена комиссии по борьбе с лженаукой Александра Панчина. Вы слушаете «Время свободы». Главным международным событием за последние сутки стал перебой в работе сервисов компании Facebook. Представители компании извинились перед пользователями и объяснили сбой некорректным изменением настроек магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию сетевого трафика между дата-центрами Facebook. Глава общества защиты интернета Михаил Климарев считает эту версию наиболее вероятной и уверен, что речь не идет о злонамеренной диверсии или цензуре интернета.
Интернет, по сути, представляет собой сеть сетей. То есть есть какая-то сеть определенного оператора связи, и они уже, вот эти сети оператора связи, они между собой общаются магистральными каналами связи. Вот для того, чтобы правильные маршруты проходили между этими сетями, то есть одна сеть передавала данные в другую сеть, существует специальный протокол BGP, Border Gateway Protocol, с помощью которого, собственно, операторы пытаются простроить правильные, грамотные маршруты, чтобы как пакеты ходили из одной сети в другую сеть. Еще есть еще один сервис, он называется DNS, Domain Name System. Это, грубо говоря, справочник, с помощью которого человекочитаемые адреса сайтов превращаются в IP-адреса, ну то есть там набор цифр, которые понимает только компьютер. Собственно, что произошло? Вот эта вот вся система, она называется маршрутизация. Facebook, как большая сеть, у него все-таки это самая большая телекоммуникационная система в мире, там 3 миллиарда, по-моему, пользователей у нее, там может быть даже больше. У них была собственная система вот, назначения доменных имен, которые с помощью BGP анонсировались, ну, как бы рассказывались, рекламировались в другие сети. Вот, собственно, вот эта вот сеть, в которой находились NS-сервера, Name System, собственно, сервера, они в какой-то момент из интернета пропали. Почему они пропали, еще вопрос не до конца понятный. Но вот такое предварительное расследование говорит о том, что была сделана ошибка в настройке конфигурации маршрутизаторов. Ну, это, собственно, тоже большие компьютеры. И вот они перестали работать, перестал работать Facebook. Я не думаю, что это было нарочно, потому что, ну, уж слишком много стечения обстоятельств, да, чтобы так жестко все это как бы положилось. То есть руками это положить нельзя. Это вот все-таки, наверное, стечение обстоятельств такое вот. Когда они приобретали, собственно, WhatsApp и приобретали Instagram, вначале это были разные сети, разные системы, потом они постепенно их сводили к одному. Ну и, собственно, да, это все управлялось. Те самые name-сервера, они маршрутизировали, собственно, сам Facebook Messenger. А у Facebook есть еще специальная система, такой Facebook для предприятий. Она тоже перестала работать. И самое-то смешное, что у них внутренняя коммуникация всех этих служб, она тоже была построена на мессенджере, и в итоге технические службы не могли общаться между собой, что вот как бы добавило еще бардака ко всему происходящему. Твиттер работал стабильно, у них хватило мощности обработать весь трафик, который, ну, тут люди не могут зайти в Фейсбук, они идут в Твиттер. И у Твиттера хватило, по крайней мере, мощности обработать всех, а у некоторых не хватило. Ну, вот я знаю, что у Телеграма был какой-то сбой, по крайней мере, им пришлось отключить звонки для того, чтобы обработать весь трафик, который пришел к ним из WhatsApp. Это отразилось на работе оператора связи, ну, потому что человек, который пользуется, для него интернет — это Facebook или, не знаю, WhatsApp, он заходит в Facebook, Facebook не работает, он тут же звонит оператору связи, поэтому пострадали еще и операторы связи довольно серьезно. Собственно, это такой вот, на самом деле, полигон, когда мы примерно теперь представляем себе, что произойдет, если, там, не знаю, в какой-то большой стране, например, в России, будет отключен, например, YouTube. То есть пользователи, которые не смогут зайти в YouTube, они пойдут в тот же Facebook, я не знаю, еще куда-то, каналы связи будут перегружены, и вот такой сбой будет, он гораздо будет масштабнее, чем то, что мы видели вчера. Сбой не был никак связан с утечками, ну, по крайней мере, просто представьте себе, что, ну, вот сервера выключены, они не работают, и информацию же надо скачивать, а они не работают. Ну, то есть вряд ли была какая-то утечка.
Масштабный сбой в работе сервисов компании Facebook комментировал глава общества защиты интернета, IT-специалист Михаил Климарев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Электросамокаты в том количестве, в котором они появились на наших улицах, и с той инфраструктурой, которая была ранее, кажутся весьма опасными.
Министерство транспорта России намерено ужесточить правила пользования электросамокатами. Но об этом чуть позже, а сейчас о продолжении так называемой Нобелевской недели. Сегодня были объявлены лауреаты премии по физике. Ими стали немец Клаус Хассельман, итальянец Джорджо Паризи и американец японского происхождения Сюкура Манабе. Хассельман и Манабе награждены за, цитата, «физическое моделирование земного климата и количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления». Паризи удостоен премии за открытие того, как беспорядок и флуктуация взаимодействуют в физических системах на масштабах от атомов до планет. Прокомментировать присуждение премии по физике я попросил нашего научного обозревателя Сергея Добрынина.
Она присуждена за вклад в понимание сложных систем. Это достаточно общий термин. В общем-то, она состоит из двух половинок. Одна половинка это касается конкретно сложной системы, это климата. Здесь Нобелевскую премию получили два ученых, Сюкура Манабе и Клаус Хассельман. Они оба очень известны в рамках климатологии. Клаус Хассельман вообще, наверное, один из самых цитируемых в этой области людей. И они, в общем-то, стояли у истоков моделирования климата. Я хочу отметить, что вообще широко заговорили именно о глобальном потеплении антропогенном относительно недавно, скорее был конец 80-х. Но, конечно, тем, как устроен климат, как его можно моделировать, интересовались и раньше. И вот Сюкура Манабе в 60-е годы создал одну из первых, самых простейших моделей. В частности, он написал, как именно концентрация углекислого газа влияет на температуру поверхности Земли, как именно устроен в простейшей ситуации парниковый эффект. Сам парниковый эффект был известен, конечно, задолго до него, уже лет, наверное, 200, как о нем говорят, но он более точно описал, как именно СО2 на это влияет, и потом эта модель, в общем, стала такой первой базой в будущем моделировании климата. Клаус Хассельман через 10 лет после него тоже занимался тем, что он строил климатические модели. Его вклад заключается в том, что он придумал, как от модели погоды, которая предсказательная сила очень мала, только на очень коротком промежутке мы можем что-то предсказать про погоду, потому что погода — это хаотическая система, маленькое изменение начальных параметров, там, температура, давление, чего-то еще, уже очень скоро приводит к очень большим изменениям результата, эффект бабочки, бывает, что называют. Тем не менее, он придумал, как именно можно от модели погоды краткосрочно переходить к более долгосрочным и более общим моделям климата. На сайте Нобелевской премии есть хорошее описание, что если вы гуляете с собакой, собака вокруг вас бегает, она бегает совершенно хаотично, а вам интересно посмотреть, как вот вся система, вы и собака, движетесь вперед по ее следам. Это, в общем, можно сделать на каком-то глобальном уровне, на больших промежутках времени. Вторая половина премии была вручена итальянскому физику Джорджо Паризи. Это действительно один из живых классиков именно фундаментальной науки. Кстати, вот агентство Quantitative Analysis, которая много лет пытается предсказывать будущих лауреатов Нобелевской премии, в этом году, по-моему, впервые в своей истории угадала с лауреатом по физике, предсказав, что ее может получить, премию может получить, кажется, Джорджо Паризи. Он вообще-то был довольно известным человеком в квантовой механике, конкретно в квантовой хромодинамике, внес очень большой вклад в 70-е годы, но после этого он стал заниматься теорией сложных систем. Там целая итальянская школа возникла среди таких людей, которые, видимо, решили, что это еще более фундаментальное общее и важное направление. И он, в общем, занимался тем, что описывал, как можно разбираться со сложными системами, в частности, с очень неупорядоченными и фактически случайными материалами, материалами, в которых он занимался спиновым стеклом, так называемым материалом, где внутренняя структура, она максимально беспорядочная, максимально случайна, как можно все-таки какие-то они выводы делать, как можно в этой случайности находить какую-то регулярность и что-то, что можно описать математически. Это такая очень фундаментальная вещь, и, в общем, выводы, связанные с его работами, они важны не только в, скажем, материалах, но они применимы много где, начиная от, опять же, каких-то квантовых вещей, заканчивая, например, нейронаукой, человеческой памятью и искусственным интеллектом.
Присуждение Нобелевской премии по физике за 2021 год комментировал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Вы слушаете «Время свободы». Российское правительство объявило, что до 2030 года планирует вернуть на родину 500 000 соотечественников, и для этого за границу будут выезжать группы сотрудников Министерства иностранных дел и МВД и убеждать людей вернуться. Российские власти не впервые зовут домой тех, кто когда-то уехал из страны. В 20-х, 30-х и 50-х годах прошлого века тысячи иммигрантов откликнулись на призыв и вернулись в СССР. Многих из них, правда, вместо обычной трудовой жизни ждали лагеря и расстрелы. Тему продолжает Татьяна Вольская.
В постановлении правительства сказано, что для возвращения 500 тысяч эмигрировавших соотечественников за границу отправятся группы сотрудников МИД и МВД и будут убеждать людей вернуться. Тем, кто согласится, переезд отплатят из федерального бюджета. На самом деле российские власти далеко не впервые затевают кампанию по возвращению на родину эмигрантов. Первая волна возвращений случилась сразу после гражданской войны, когда возвращались уехавшие еще до Первой мировой войны революционеры, которых, кстати, совершенно негде было расселять. В 20-е годы эмигрантов агитировали вернуться, но на деле впускали совсем немногих. В стране была безработица, и чаще всего приезжавших людей никто не ждал. Историк Юлия Демиденко считает, что все советские кампании по возвращению соотечественников носили пропагандистский характер.
Все мы знаем все великие имена, которые поддались на эти усилия власти. И, конечно, это была такая политическая реклама СССР. Здесь, конечно, и пример Цветаевой, которая была совершенно разрушена как человек своими эмигрантскими годами. Но мы знаем и кучу других людей. Когда я говорю про то, что это такая была политическая агитация за советскую власть, не случайно это в основном именно деятели искусств. Да вспомним такого замечательного художника, как Иван Яковлевич Билибин, который уже в 30-е годы возвращается вместе с женой Щекотихиной Потоцкой в Ленинград из Франции. И каждый раз, вот очень важно, что это обставлялось довольно пышно. Это огромное количество публикаций. Другое дело, что очень незавидная судьба потом была у этих людей. У самого Билибина репрессии напрямую не коснулись, да, он умер в блокадном Ленинграде, но тем не менее.
Самой трагической Юлия Демиденко считает репатриацию после Второй мировой войны.
Это были массовые репатриации. Они далеко не всегда были добровольны. Нельзя сказать, что, знаете, всех прямо арестовали, по возвращении на родину отправили в ГУЛАГ. И тоже очень по-разному складывались судьбы, но это трагические судьбы. И мы тоже их знаем, и среди них тоже величайшие люди. Например, это Лев Корсарин, которого, по-моему, в Праге арестовали, вот при освобождении Праги. Человек, который уехал на философском пароходе, но не удалось ему уйти от советской власти, она его все равно настигла. Он умер в лагере. Были какие-то более благополучные исходы, но так или иначе, это все равно означало в любом случае фильтрационный лагерь, допросы, наблюдения, аресты, штрафные батальоны в ряде случаев для военных. Так или иначе, это были репрессии.
Историк Даниил Коцубинский напоминает о событиях 1935 года, когда из Маньчжурии начали репатриировать в Советский Союз десятки тысяч советских граждан, работавших на КВЖД. Репрессии начались в 1937 году с приказа Ежова о террористической диверсионной и шпионской деятельности части японской агентуры из так называемых харбинцев. Из 31 тысячи репатриантов более 19 тысяч расстреляли, остальные получили от 10 до 25 лет лагерей. Возвращение в СССР Коцубинский называет рискованной лотереей.
Ну, Вертинский сохранился, а Лещенко попал, хотя Сталину нравились песни Лещенко, так же, как и песни Вертинского. Ну, Вертинский лично про Сталина роман сочинил, может, в этом дело. А Лещенко не догадался так поступить, ну и поэтому погиб в НКВДшных застенках. Было целое движение за границей, которое наше ОГПУ стимулировало. Сменоеховская, которая говорила о том, что вот Советский Союз в эпоху НЭПа начинает двигаться в правильном направлении, и в конце концов он станет такой же вот европейской страной, только сильной национальной властью, которую теперь олицетворяют собой большевики. Это вот были сменоеховцы. Один из них, это такой философ Устрялов, но он тоже вернулся, он один из лидеров был этого сборника «Сменоехов». Вот он написал в одном из текстов, что я вот возвращаюсь, и если моей родине понадобятся мои косточки, то я готов свои косточки ей пожертвовать. Ну и, естественно, в 37 году судьба ему дала возможность ответить, что называется, за эти вот метафоры. То есть он был расстрелян тоже. И практически все вот эти сменоеховцы, кто вернулся на этой волне, они все в 37 году были репрессированы.
Среди тех, кого звали на родину, а потом репрессировали, было очень много финнов. Леспи Эмиль Матвеевич, 1888 года рождения, уроженец Финляндии, финн, беспартийный, приехал в 1932 году из США, лесоруб Тихвинского леспромхоза, арестован 3 апреля 1938 года, особой тройкой УНКВД Ленинградской области, приговорен по статье 58.6.10 к высшей мере наказания, расстрелян в городе Ленинграде 22 октября 1938 года. Таких записей о финнах, приехавших в СССР и погибших в ходе большого террора, на сайте «Возвращенные имена» очень много. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. Министерство транспорта России и ГИБДД готовят очередную версию поправок к правилам дорожного движения, касающихся электросамокатов, моноколес и сегвеев. В этом году в разных городах страны из-за электротранспорта произошли сотни несчастных случаев на тротуарах, рассказывает Любовь Чижова.
Самокатов в российских городах, особенно в Москве, становится все больше. Растет и число аварий с их участием. Только за 7 месяцев 2021 года в Москве зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с электросамокатами, в которых 2 человека погибли, а 57 были ранены. По данным МВД, 80% аварий произошли на пешеходных переходах. Противники самокатов разместили петицию на ресурсе Change.org с требованием запретить эти средства передвижения в городском пространстве. Один из инициаторов петиции, Александр Демин, уточнил в интервью «Радио Свобода», что лично он не против самокатов и велосипедов, но ситуация, когда пешеходы, идущие по пешеходной дорожке, вынуждены уворачиваться от быстро едущих агрессивных водителей самокатов, не является нормальной. За повышение культуры вождения выступает и организатор движения городских самокатов «Let's Kick Moscow» Александр Нилов.
Самокаты и любые средства индивидуальной мобильности – это прежде всего логичное развитие городов. Города сейчас развиваются в сторону пешеходов. Мы это видим на примере городов Европы, где, например, скорость уже давным-давно снижена до 50 км в час, в отличие от Москвы, да, где у нас 80. Электросамокаты, безусловно, в том количестве, в котором они появились на наших улицах, и с той инфраструктурой, которая была ранее, иногда кажутся весьма опасными и весьма чужеродными объектами. Это абсолютно точно, но стоит сказать, что Москва все-таки в этом плане куда более приспособлена, чем европейские города с их маленькими пешеходными улочками. И опять же, вектор развития городов, вы видите, насколько широкими становятся тротуары. Это позволяет использовать средства индивидуальной мобильности, ну, как сейчас предлагает назвать Минтранс, на тротуарах. Но, к сожалению, это, безусловно, не исключает той ситуации, что широкие тротуары некоторыми пользователями электросамокатов воспринимаются как возможность для быстрой езды, для совершения каких-то резких маневров. Безусловно, это вопрос культуры передвижения, потому что, да, появились курьеры, люди стали больше гулять в центре. Ситуация поменялась, а правила остались те же самые. Если мы говорим о возрастном ограничении, то все прокатные сервисы запрещают использовать самокаты лицам младше 18 лет. Но это не работает. Вопрос, кто должен осуществлять контроль. И это, пожалуй, самый частый вопрос. Уже сейчас мы можем говорить о том, что сервисы, по сути, должны обеспечивать эту безопасность. безопасность, просто лучше следить за своими пользователями, устанавливать больше датчиков, делать что-то, чтобы эту проблему решать.
Эксперты говорят, что в России необходимо регулировать правила пользования самокатами, иначе ситуация с аварийностью будет только ухудшаться. Этим сейчас занимается Минтранс России по поручению Следственного комитета. Глава движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов говорит, что правила нужно принимать как можно быстрее.
Электросамокатчики, даже, мне кажется, под страхом каких-то кар, штрафов, вряд ли перейдут на проезжую часть, ну и, собственно, им там делать нечего. То есть, очевидно, на электросамокатах будут продолжать ездить по тротуару. И вот здесь необходимо найти какой-то баланс интересов. Уже высказывались идеи о презумпции виновности электросамокатчика. То есть, если происходит столкновение с пешеходом, то электросамокатчик должен быть априори виноват. И такие идеи, в принципе, как-то заслуживают внимания. Сами электросамокатчики будут, конечно, недовольны, но будут скорее осторожны. И необходимо каким-то образом ограничивать скорости движения, потому что некоторые электросамокаты развивают скорость до 100 км в час. Обычные средние модели могут разгоняться до 40-50 км в час. И для тротуаров это абсолютно безумная скорость движения. Здесь нужны какие-то прямо жесткие ограничения. Я полагаю, что это должна быть скорость не больше 20 км в час. В проекте Министерства транспорта указана скорость 25 км в час, некоторые чиновники говорят о 15 км в час, но в любом случае эта скорость должна быть законодательно зарегулирована, а еще лучше, если она будет зарегулирована технически. Безусловно, должна быть идентификация электросамоката, это какой-то знак ID, который бы позволил понять, собственно, что произошло в случае происшествия. Опционально возможно рассмотреть вопрос о необходимости страхования гражданской ответственности водителей электросамокатов, потому что в случае столкновения с пешеходом иногда наносятся тяжелые травмы, и денег на оплату лечения у водителя электросамоката просто может не оказаться, ну, в силу возраста. Конечно, электросамокаты нельзя водить в пьяном состоянии, и я бы, конечно, требовал в обязательном порядке наличия шлема.
Ранее портал SuperJob провел опрос об отношении россиян к самокатам. Выяснилось, что почти половина опрошенных, 49%, выступают за правовые ограничения для вождения самокатов и электросамокатов. При этом 23% опрошенных высказались против ограничений, а 28% затруднились с ответом.
Рассказывала Любовь Чижова. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».